У микрофона Ирина Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Весьма необычная судьба постигла одно московское издание. Широкая общественность, да чуть ли не вся страна, охваченная газетами, радио и интернетом, узнала об этом издании в последний день его существования. Я, конечно же, говорю о газете «Московский корреспондент», собственником которой является предприниматель Александр Лебедев. Сама я ни разу не видела эту газету, а только слышала о ней в радиоанонсах, и, судя по их смыслу, газета была нацелена на развенчание недостатков в московском хозяйстве. Однако в один прекрасный день газета превысила рамки своего кругозора и обратила взгляд на тогдашнего президента страны. Она сообщила, что он разводится с одной, женится на другой, после чего был скандал, опровержение самого президента, который, кстати, не показали ни по одному телевизионному каналу. Широкая масса общественности не должны были узнать, что вокруг президента скандал. И по слухам, конечно же, вот которые тогда никто не подтвердил, лично пресс-секретарь тогдашнего президента кому-то там позвонил и приказал газету закрыть. И по тем же слухам, якобы кто-то там даже переуточнил, а недостаточно ли выгнать просто главного редактора, однако же нет, закрыть и точка. Был такой ответ. Однако же сам Лебедев утверждал публично при этом и формально, и неформально, он утверждал, что газета была просто убыточной, и он сам принял такое решение, никакого давления из Кремля не было, и кремлевская администрация тоже не один раз повторяла, что она в эту историю не вмешивалась. И вот вроде бы как свидетельство того, что наступают новые времена, оттепель, которую все так долго ждали, заметка в газете «Коммерсант» о том, что московский корреспондент возобновляет свою работу, только теперь у этой газеты будет новый формат, еженедельный, и новый главный редактор, это известный российский журналист Акрам Муртазаев. Здравствуйте, Акрам.
Добрый день.
Сегодня он у нас в гостях, и вы можете задавать ему любые вопросы по пейджеру 96143, абонент «Радио Свобода». СМС присылайте на номер +7 903 743 2801, ну а во второй части программы мы включаем телефон прямого эфира. И давайте мы вернемся к «Коммерсанту», к этой заметке о том, какой будет газета. Лебедев сказал, что газета будет посвящена только московским проблемам. Ее редакционная политика будет той же, что и раньше, но без таких скандальных проколов, как это получилось в апреле. Акрам Муртазаев сообщил, что хочет сделать издание более респектабельным, оно будет нормальным, человеческим, либеральным. Мы хотим защитить своих читателей, свой город, свою страну, нести просветительскую миссию. И даже Акрам широким жестом практически пригласил работать в газету журналиста Сергея Тополя, который написал скандальную публикацию. Да, Акрам, вы обещаете, что если Сергей Тополь изъявит желание поработать в газете, то он милости просит.
Но это не приглашение, это мое отношение к тому, что случилось. Я сказал, что это не исключено, что он может продолжить работу, если предложит какие-то темы, интересующие новое издание, то здесь нету никакого предупреждения. Человек совершил какую-то ошибку, да, хотя он в возрасте, я думаю, что он понял, какую ошибку он совершил. Его, как бы, профессиональный уровень известен, он может пригодиться в издании. Вычеркивать его, как бы, из списка претендентов я не намерен.
Я думаю, что вот я лично и наши слушатели дадут рекомендацию вам по поводу Сергея Тополя, потому что он был неоднократным участником нашей программы. Это когда еще работал в «Коммерсанте». Это очень известный журналист, расследователь, очень серьезный, с большим опытом. У него была прекрасная книжка о Чечне. Вот мы все просим, я извините, уважаемые слушатели, что я от вашего имени тоже, но мы просим, что если сложится отношение с Тополем, пожалуйста, вы уж его не вычеркивайте из рядов журналиста «Московского корреспондента». И действительно, Акрам, давайте мы начнем с вашего отношения ко всей этой истории. Вы считаете, адекватной ли была реакция? Ну, прокололись, ну, написали. Я-то вообще, знаете, ну, даже с каким-то теплом восприняла эту заметку душевным. Думаю, ну, наконец-то кто-то рискнул поговорить и о президенте, как о простом живом человеке. Что ж тут плохого? Президент должен спасибо сказать? Может быть, если бы этой истории не было, ее нужно было бы выдумать для президента, что, может быть, и произошло? Что плохого случилось? Что страшного, что такое гам-тарарам? Вы объясните мне.
Ну, здесь что-то объяснять невозможно, поскольку можно только предполагать. Я, например, тоже предположил, что это как бы продолжение пиаровской службы по обслуживанию. Имиджа президента ему придали очеловеченный вид. Ведь все-таки чувство все-таки очеловечивает, да?
Тем более такое светлое чувство, как любовь.
Абсолютно да. Точно, да. Здесь идет речь не об интрижке, а о каком-то серьезном чувстве.
Разженится ли?
Разженится, да. То есть мы можем предположить и такое. И это только для человека, который выглядел в наших глазах с какими-то глаголами «мочить», «отрезать», «прищемить», «квартира», «явки», «имена», да, и вдруг в этом ряду появляется какая-то романтическая нотка, я даже не знаю. А поэтому я предположил, сделал вывод, что это вполне могло быть как бы продолжение пиара, того самого пиара, когда человечий вице-президент, появляется он обнаженным по пояс на фоне древних скал, да. Ну, в общем, это... Ну,
то есть решили, что договорились, наоборот, по-тихому с Лебедевым, чтобы вот он так отпиарил президента.
Абсолютно,
да. Вы так решили со стороны.
Да, ну вот, а вот уже сама реакция, она, конечно, вызвала у меня тоже очень много вопросов, почему после какого-то периода молчания в стране вдруг где-то в зарубежной пресс-конференции вопрос задает представитель газеты, которая уже раскритиковала Лебедева и его газету за то, что вот теперь вместо оттепели мы получим заморозки, все из-за вас. Как будто одна публикация может изменить политическую вообще ситуацию в стране. Ну и понятно, что ни один корреспондент из так называемого кремлевского пула не способен самостоятельно задавать вопросы без разрешения того человека, который ими руководит, правда?
Вот именно. То есть сначала попросили задать вопрос.
Да-да-да.
Конечно, сначала попросили, задайте-ка вопросы моего личной жизни в связи с этой историей.
Да. Ну и потом вся эта штука. В общем, здесь можно только гадать, предполагать, что было на самом деле. Я думаю, что это уже никого не интересует.
Да, это уже никого не интересует, но очень интересует, что газету разрешили, позволили, все-таки ее как-то простили. Вот каким-то образом прощен был Лебедев, раз он так широко объявляет о открытии новой газеты. Значит, эту историю забыли не только мы, слушатели общества, но и забыли там, так?
Ну, мне вообще, как бы, слово «простить газету», это оно кажется немножко... характеризующим эпоху, да, как можно простить газету, и кто ее закрывал. Ее можно закрыть на основании решения суда, да, а на основании звонка или на основании чьего-то мнения простить газету, это вообще, в принципе, это оскорбление свободы слова.
Конечно, да? Конечно, так она и оскорбляется, вся эта свобода слова уже столько лет, собственно говоря, чего вас удивляете? Так, ну мы продолжим наш разговор сразу же после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У нас в гостях новый главный редактор газеты «Московский корреспондент» Акрам Муртазаев. Технический вопрос я вам задам, Акрам. Вот в этой же заметке «Коммерсанта» о том, что открывается газета, прозвучало несколько очень скептических мнений главных редакторов, в частности, Павла Гусева и, в частности, господина Владимира Сунгоркина, главного редактора «Комсомольской правды», о том, что сейчас уже перенасыщен рынок этих изданий, ежедневных, еженедельных, и 3 миллионов долларов, которые, в общем-то, хочет выделить в год, планирует вкладывать собственник, мало на такое издание. И выводить на рынок новые газетные проекты вообще нецелесообразно, говорит Гусев. В общем, вас пугают тем, что вы не справитесь с этим рынком, с этим объемом и не потянете вывод газеты на какую-то там даже себестоимость.
Ну, что здесь пугать?
Самоокупаемость,
в принципе, если рассматривать все эти как бы мнения, то, наверное, да. Наверное, выходить сейчас на рынок с новым брендом, пытаться протиснуться в ряды вот этих тесно сомкнутых СМИ, которые сегодня существуют, это, в принципе, вещь бесполезная. Есть как бы возможность выйти на другой уровень, да, прессы. Вот на сегодняшний момент совершенно очевидно, что все наши СМИ, они так немного все-таки больны, да? И вот сейчас очень важно понять новый вектор развития СМИ. Смогут они повернуть в какую-то другую новую сторону, смогут приблизиться к своему читателю. Ведь мы сейчас перестали смотреть телевизор, да? Мы практически перестали читать газеты, и поэтому, может быть, я не уверен, но думаю, что, может быть, читатель ждет какой-то новой газеты, да? Ждет какого-то нового прорыва, ждет, в конце концов, вот то, о чем я всегда мечтал, это издавать газету на русском языке, да? Вот на русском языке никто уже не пишет.
На настоящем
на
русском языке.
Да, я имею в виду.
Вот знаете, что, да, очень хорошо. И давайте вот теперь вот от этого мы перейдем к вашей личности, Акрам Уртазаев. Я еще раз буду знакомить с вами наших читателей. Мы начнем это знакомство с публикации в газете «Коммерсант» от 2 апреля 1993 года.
Вчера тиражом в 100 тысяч экземпляров вышел первый номер новой ежедневной газеты. Основу редакции газеты составили около 50 бывших корреспондентов «Комсомольской правды», в числе которых известные журналисты Павел Вощанов, Акрам Муртазаев, Дмитрий Сабов. Учредитель новой газеты «Товарищество. Шестой этаж». Заместитель главного редактора новой ежедневной газеты Дмитрий Муратов рассказал корреспонденту «Коммерсанта», что уход журналистов из «Комсомольской правды» не был вызван каким-либо конфликтом, просто возникло желание делать другую газету. Концепцию новой газеты господин Муратов сформулировал как «газета для всех без ориентации на любые политические партии». По мнению редакции, их газета будет интересна прежде всего тем, кто не удовлетворен существующими сегодня в России политическими изданиями.
И вот много лет прошло ваших в новой газете. Они, конечно, бесследно даром не пропали. Ни для здоровья, ни для психики, но и для общего развития журналистского. Что вы возьмете туда, в «Московский корреспондент» из новой газеты?
Я вот сейчас как раз над этим думаю, и пока, наверное, не могу точно сформулировать, но единственное, что я возьму, наверное, из газеты, это та искренность, с которой она подходила к любой теме, к любому обсуждению, к любому вопросу. Ведь вот Дима сейчас сформулировал идею той газеты, но он ее не озвучил такой, какой она была на самом деле. Мы тогда для себя поняли очень важную вещь, и мы назвали это уменьшение степени одиночества, да? Вот когда вот тогда нам казалось, что страна идет к одобрямс, а людей, которые не поддерживают официальную власть, очень мало. А вот такая была ситуация. Но мы для себя почему-то поняли, что людей, которые не поддерживают официальную власть, их больше. Они просто одиноки, они не объединены. И вот объединение инакомыслящих, инакодумающих, инакоговорящих, вот этому и была посвящена новая газета. Она, в принципе, и не планировала быть агрессивной и какой-то такой брутальной. В принципе, она была рассчитана на вот это именно потери, уменьшение степени одиночества. Я думаю, что вот на сегодняшний момент, когда как бы какие-то сумасшедшие рейтинги, когда всеобщий одобрямс, когда все это вот всеобщий восторг Евровидения там или хоккея, в этой ситуации как бы человек свободный, человек нормально мыслящий становится одиноким. Вот ему нужна обязательно поддержка, ему нужно где-то выговориться, где-то сказать, что-то услышать, о чем-то подумать. Вот такой площадкой бы и хотелось бы сделать вот новый проект.
То есть она должна, эта газета, убедить его в том, что он не одинок. Ну,
абсолютно
кажется,
точно.
Что он одинок, и таких людей много, слава тебе, Господи.
Слава тебе, Господи, да.
И вот Акрам Уртазаев стал заместителем главного редактора «Новой газеты», много лет проработал, и в 2001 году в этой газете он получил «Золотое перо Союза журналистов» за создание жанра. Так называлась вот эта премия за создание жанра. Какое-то из изданий обозначило этот жанр афористикой, но вот в журнале «Журналист» под рубрикой «Автобиография» Акрам Уртазаев тогда же совершенно по-своему не согласился с этим обозначением, по-своему описал этот жанр. Давайте послушаем, как.
Хочу сразу уточнить. Я ничего не сочиняю. Грубо говоря, у меня нет авторских прав на эти вот штуки. Поэтому я легко переношу случаи воровства и вандализма. Я действительно не сочиняю, а формулирую. Меня упорно хотели принять в клуб афористов, еле убедил, что афоризмы я не пишу. Я журналист. Я заполняю пространство газетной полосы. На самом верху полосы по макету оказалась пустота. Мне сказали: «Заполнишь». Вот я и заполняю. И запаса у меня нет. Я работаю в номер. Для каждой полосы сочиняю 3-7 вариантов. Вот и все, что вам надо знать перед прочтением вот этих примеров. Землю крестьянам, фабрики рабочим, трубы Газпрому. Родину мы любим, а государство? Самый лучший строительный материал – наши иллюзии. Иногда жизнь заканчивается задолго до похорон. Непрочитанные книги умеют мстить. От суммы не отрекайся. Человек — это только звучит гордо. Звание — сила. Больше всего над словами «все мы вышли из шинели» смеются акушеры. Политика — это искусство, которое не принадлежит народу. Как сделать памятник президенту? Берешь камень и отсекаешь все нужное. Возраст человека измеряется по количеству пережитых реформ.
И вот такие не афоризмы, а АКМы, да, АКМы, да, регулярно появлялись, ну, почти в каждом номере «Новой газеты» много лет, и вас за это любили, знали. Потом вы ушли из «Новой газеты», кстати сказать, вот первое же сообщение, первый же вам вопрос от Геннадия, уважаемый Акрам, что вас заставило уйти из «Новой газеты», будете признаваться?
Ну, почему нет?
Давайте.
Не то, что заставило, просто я проработал в газете ровно 10 лет со дня ее образования, а потом газета развивалась, и развивался я, и наши как бы этапы развития, они не совпали. И в какой-то момент я почувствовал, что становлюсь каким-то как бы инородным телом своей родной редакции. А поскольку это было не совсем логично, то я посчитал необходимым просто освободить это место для кого-то другого. Я тихо, спокойно ушел. В настоящее время, а вот уже, по-моему, почти год, я чисто не физически, а так сказать, духовно туда вернулся и периодически публикую там свои материалы. Чаще всего на последней полосе. До АКМов дело еще не дошло, но вот уже материалы, они публикуются, в том числе и сегодняшний материал, пожалуйста, любой человек может прочесть.
Понятно. Но я все-таки продолжаю знакомить с неизвестными фактами вашей биографии наших слушателей. Газета «Наша версия. Москва». Совсем недавняя публикация, январская, 2007 года, полтора года назад. Написано было так. Литвиненко знают теперь все – кухарки, бизнесмены, политики. Между тем, в самой России о нем известно не так уж и много. Он предпочитал, Литвиненко Александр, контактировать лишь с узким кругом лиц, а своими проблемами и взглядами на жизнь делился с единицами. Среди таких людей известный российский журналист Акрам Муртазаев, с которым Александр Литвиненко вместе работал над книгой «Лубянская преступная группировка». Я этого не знала. Вот я только, готовясь к программе, это вычитала, написать книгу с таким названием. Это же опасное дело вообще-то, Акрам. Вы подумали, прежде чем взяться вместе с Литвиненко за такую книгу? Вот это меня сразу взволновало, когда я прочитала.
Вообще у журналиста всегда любопытство, чувство любопытства все время превышает чувство страха, да? Хотя чувство страха присутствует всегда, но чувство любопытства всегда выше этого. Именно поэтому они лезут во всякие проекты, во всякие боевые какие-то процессы, и сложные системы заговоров, противовесов и тому подобное. Очень много людей, я знаю, очень и часто рискуют чем-то, занимаясь своей нормальной деятельностью журналисткой. Поэтому я не считаю, что это какой-то уж очень страшный подвиг, и я не ощущал себя каким-то героем. Мне просто интересно было работать с человеком, который знает массу многих интересных вещей.
И он произвел на вас адекватное впечатление, вот что очень важно. Он адекватный был человек. Потому что есть люди, которые подозревают, что он был немножечко не от мира сего, чего-то заговаривался, много лишнего говорил.
Не, я как бы не измеряю уровень интеллекта там, и всех, о ком там можно говорить, но вот, в принципе, если разговаривать с Перельманом, нельзя его назвать здоровым, да? А Ландау тоже производил впечатление не совсем. Здесь речь идет не о гениях, там нет. И каждый человек, увлеченный и погруженный в какую-то неврологическую ситуацию, он производит впечатление не совсем здоровым. Но в данном случае я могу совершенно четко сказать, это абсолютно психически здоровый человек, но
отвечавший за свои слова, с очень сложной судьбой, отвечавший за свои слова. И для того, чтобы вот я специально знакомлюсь с Акрамом в первой части нашей программы, чтобы вы сознанием дела уже разговаривали с ним во второй части программы, уважаемые слушатели, предлагаю вам послушать его последнюю колонку в газете «Деловой вторник». Он и там печатает свои колонки. Буквально она посвящена уже, это комментарий к последним событиям дня, просто чтобы познакомить вас с системой его мировоззрения. Колонка называется «Гласные и согласные». Такими, оказывается, бывают не только буквы, но и люди. Слушаем.
В России нынче надо обладать устойчивой психикой, чтобы смотреть телевизор или читать газеты. Все потому, что одни средства массовой информации фанатично утверждают, что Россия за всю свою многострадальную историю, кстати, не знаю ни одного малострадального народа, не имела еще такого подтянутого и талантливого лидера, который накормил страну и восстановил наш престиж в мире. Но другие информационные источники упрямо твердят, что он же порушил всю демократию, узурпировал власть и не хочет с ней расставаться. Пойди разберись, кто тут прав. Наверное, никто. Склонность прессы к преувеличениям дошла до того, что победу Димы Билана на конкурсе Евровидения преподнесли народу как немыслимую интеллектуальную победу страны и торжества русского искусства. Хотя песня исполнялась на английском языке и под музыку, характерную больше для выпивающих племен далекой Австралии. Как событие невиданного размера, нам сообщили, что уже через мгновение после того, как победа Билана уже не вызывала сомнений, до него смог дозвониться сам президент Медведев. Мне бы радоваться вместе со всем прогрессивным человечеством, а я почему-то вспоминаю, что когда российский математик Перельман за свое гениальное решение получил самую престижную премию, ему не позвонил никто. Может быть, потому, что поклонники Перельмана на выборы не ходят и телевизор не смотрят? И еще я думаю, а зачем этот весь шум вокруг победы на Евровидении? Может быть, для того, чтобы никто не услышал озвученную миссией ООН беспрецедентно жесткую резолюцию о том, что грузинский беспилотник над Абхазией сбил российский истребитель? Или шум был необходим, чтобы никто не обратил внимания, что бывшего канцлера, а ныне трубоукладчика Герхарда Шрёдера, избрали академиком Российской академии наук? Хотя многие в России понимают, что Шрёдер не хуже академик, чем Билан-певец. А напоследок о преемственности. Понаблюдайте за маневрами сложившегося в Российской Федерации тандема двух лидеров и их аппаратов. Сколько суеты, постоянные подсчеты упоминаний президента и премьера в прессе, анализ политологами способа изображения этих лиц на экранах, поздравления на перегонки Биланам и шайбистам. Все это вводит в заблуждение всех, включая самих действующих лиц. И как результат, комические итоги опросов ЦИОМа. Оказывается, 10% взрослого населения страны даже не подозревают, что президент у нас в России теперь не Путин, а Медведев. Может быть, это и дало основание Владимиру Владимировичу заявить в интервью газете «Монт», что лидер партии в России является и лидером страны. Видимо, теперь надо подождать, как ответит на это уважаемый преемник.
И вот дальше журналист Акрам Муртазаев пишет, как должно было бы быть по-хорошему, вот по его. Мне почему-то кажется, что авторитет и лидерские позиции Путина должен демонстрировать именно Медведев. И наоборот, позиционировать Медведева в новой политической системе власти должен именно Путин. Это и будет означать истинную преемственность власти. Но дальше вы пишете о том, что для этого, в общем, грубо говоря, грубо как бы примитивизируя ваш текст, вы пишете о том, что для этого совесть надо иметь. А вот ее, видимо, кое-кому-то и не хватает. Так я понимаю ваш пассаж вот этот?
Нет, ну, вообще политика, она как бы... мы почему-то ее вынесли, или не мы, вынесли ее из поля какого-то формата совести, да? Она существует как в каком-то другом формате, нам неведомом. Это мне больше всего напоминает как разборки в каком-то преступном мире, где каждый считает своим долгом постоянно качать свои права.
Но этот разговор мы продолжим сразу же после выпуска новостей. А я объявлю, что в 7 часов к Анне Качкаевой придет Ирина Хакамада, которая будет говорить с вами на политические темы, несмотря на то, что недавно она объявила о том, что оставила большую политику. Вот политику оставила, а эфир «Радио Свободы» почему-то нет. И главная тема программы – кто сегодня главный в стране, премьер или президент? Это будет в 7 часов вечера.
Однажды я придумал статью.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Приморье на горнорудном предприятии «Русский вольфрам» уже 24 человека участвуют в голодовке с требованием погасить трехмесячную задолженность по заработной плате. Акция протеста продолжается с понедельника. Государственная инспекция труда Москвы возбудила административные дела против российско-британской нефтяной компании ТНК «БП» и ее президента Роберта Дадли. Все претензии в основном сводятся к оформлению контрактов с сотрудниками. Сахалинский областной суд повторно приговорил трех обвиняемых по делу об убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам лишения свободы каждого. Суд подтвердил вердикт присяжных, признавших их виновными в умышленном повреждении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека. Тегеран выразил готовность к переговорам по новым предложениям 6 мировых держав, добивающихся свертывания иранской ядерной программы. Соответствующим заявлением выступил иранский министр иностранных дел Манучер Матаки. На юге Ирака правительственные силы при поддержке американских войск проводят операцию против шиитских боевиков в городе Амара. В Зимбабве оппозиция заявила, что четверо ее активистов найдены убитыми недалеко от столицы страны Харары. Движение за демократические перемены обвинило в убийстве правящую партию ЗАНУ-ПФ президента Роберта Мугабе. Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает резолюцию, направленную на искоренение сексуального насилия в отношении мирных жителей во время военных конфликтов. В документе, предложенном США, предлагается считать эту проблему, относящуюся к сфере безопасности. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Китая предоставить информацию о судьбе около 4000 задержанных во время недавнего разгона демонстрации в Тибете. Сегодня открывается 30-й Московский международный кинофестиваль. На конкурс выдвинуты 16 фильмов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. И у вас в гостях журналист Акрам Муртазаев, который возглавит, уже официально возглавил, но газета еще не вышла, в своем новом виде газету «Московский корреспондент», печально закрытую, с печалью закрытую 2 месяца назад из-за материала о свадьбе Путина с Алиной Кабаевой. Свои вопросы Акраму Муртазаеву вы можете задавать уже и по телефону 8 800 222 12, писать на пейджер «Продолжение». В Москве 9614 тройки, абонент Радио Свобода. Уже пришли вопросы, буду читать их сейчас Акраму. СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801. Тоже мы очень от вас ждем. Итак, вот вопросы, которые уже сейчас пришли. Ни разу не удалось купить «Московский корреспондент», тем более с материалом об Алине Кабаевой, жалуются майоровы. Вы сами эту газету в глаза видели до того, как вас туда позвали? Честно.
Нет, конечно, видел, потому
видели?
Что... Да, конечно. Ну, во-первых, новый проект был интересен мне, поскольку я более-менее был знаком с Лебедевым, и мне было интересно, каким будет этот проект. Все-таки каждое новое издание, оно вызывает любопытство, это чисто профессионально. Поэтому я несколько номеров добросовестно так покупал, а потом смотрел в интернете, и потом прекратил, конечно. И возобновил уже, когда пошел этот шум, то я, естественно, залез в интернет.
Подождите,
посмотрел.
Прекратил, конечно. Это почему вы прекратили, конечно?
Ну, потому что это не мой формат, я бы сказал.
Вот, не понравилось?
Не, не понравилось.
Так. А потом, когда начался шум, снова проявили интерес.
Не, ну мне было просто интересно прочитать, да, первоисточник, как всегда. Можно спорить все что угодно, но прочитать первоисточник все-таки было интересно. Я залез и посмотрел, потом хотел посмотреть бумажную версию. Бумажная версия уже стала раритетом, конечно.
Да, да, так что наши слушатели майоровы правы, что трудно было очень ее найти. Давайте послушаем, что, чем хочет поинтересоваться Яков Алексеевич из Московской области. Здравствуйте, Яков Алексеевич.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Акраму Муртазаеву.
Да.
Почему все светлое в России вы видите в черном цвете? Вот это непонятно даже для меня. Не пора бы ли вам все видеть светлым, в светлом цвете? Спасибо.
Нет, пожалуйста. Ну, просто я бы хотел, чтобы вы перечислили, что там, что такое светлое вы видите. В плане вот журналистики не бывает там светлое или темное. Есть факты, которые происходят в жизни, которые надо отображать. Поэтому мне этот вопрос совершенно непонятен, и я даже не знаю, как на него отвечать. Потому что вообще задача журналиста – объективно освещать действительность. Я думаю, а что значит светлые события?
Да, непонятно. Но, тем не менее, может быть, он имел в виду, что есть публикации критически, есть люди, которые критически относятся просто ко всему подряд. Вот просто критически, потому что это государство, потому что это... официоз, потому что это власть, все, что не делает власть, все к худшему. Вот, может быть, это он имел в виду перед тем, как отключился.
Нет, ну, я радуюсь, что вот Россию подняли с колен.
Да, вот вы, кстати, вчера ведь радовались, что поднимает ее с колен российский футбол.
Нет, вот...
Вы очень радовались?
Я очень радовался.
Вот и хорошо.
Нет, но я хотел бы,
чтобы... Скажите Якову Александровичу об этом.
Да, хотелось бы, чтобы и россиян тоже подняли с колен, не только государство, но и людей.
И не только футболисты их поднимали с колен, да.
Вот, а футбол, конечно, событие радостное, что здесь нет. Единственное, что печалит, что теперь они... Россия вынуждена будет пережить оранжевую революцию, я бы сказал так.
Почему?
Голландцы.
Голландцы, да-да-да, голландцы. Ну, там еще и зеленую революцию и так далее. Там много цветов связано с
страной. Не, ну у нас оранжевая.
Да-да. А там зеленые огоньки, я имею в виду, над кафе. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот хочется воспользоваться эфиром Радио Свободы и сказать нашим гражданам России о том, что если вы хотите почувствовать и понять образ российской журналистики, вам следует открыть роман «Бесы» и прочитать даже не его, а всего лишь ту часть, которая посвящена журналисту Шигалеву, если вы помните такого, который был одним из самых ярых бесов. Такой антигосударственной и антироссийской пропаганды, которая ведется нашей либеральной журналистикой, нету нигде в мире. Нигде. Я вот знаю и смотрел по телевизору довольно часто MSNBC, на котором есть такой знаменитый американский журналист Кейт Олберман, который считается жутким критиком администрации Буша. Но он никогда не говорил о кровавом режиме, он никогда не поливал грязью американских солдат, воюющих в Ираке. И он был жутким и является жутким националистом, американским националистом. Этот либеральный журналист. Так вот, хочется посоветовать поучиться нашим журналистам хотя бы у группы журналистов компании MSNBC или у компании Fox, например.
Вот, Александр, спасибо, вы не отключаетесь. Просто неудобно, когда слушатель отключается, разговор серьезно идет. Ведь смотрите, что делают журналисты, о котором вы говорите. Он критикует позицию Буша, который отправляет солдат в Ирак. Он критикует эту позицию, но он ни в коем случае не ругает этих солдат, которые там воюют. То же самое происходит в России. Я не помню ни одной публикации в российской прессе, которая бы ополчилась на этих людей, на этих солдат, на этих военных российских и в «Новой газете», которая бы бичевала их за то, что они там, вот в этой личной, персонально бичевала. Может быть, Акрам, я ошибаюсь. Всегда газеты ругали власть, которая отправляет людей на войну, но не людей, которые вынуждены выполнить приказ власти. Я не вижу здесь разницы либеральной российской журналистки и либеральной американской.
Ну, я напомню еще. Когда начиналась война, Кремль все время говорил о том, что ему не может связаться с Масхадовым. Ой, тогда же это самое, Джохар Дудаев. И тогда мы просто взяли и позвонили. И трубку снял сам Джохар Дудаев. Вот это что такое? Это мы что, опять клеветали на наше государство? То, что оно не может связаться. А в общем-то, война началась на то, что Ельцин не мог переговорить с Джохаром Дудаевым. Если бы разговор состоялся, не было бы жертв. Ничего бы не было вообще. Ситуация бы разрулилась сама собой, потому что люди смогли бы договориться, а к чему мы и призывали, о чем мы и писали. В данном случае обвинять нас в чем-то, это, по-моему, просто кощунство.
Александр, мы вас убедили, что все-таки скорее
нет,
власть.
Нет, абсолютно нет. Я просто хочу вам один факт привести, такой небольшой фактик, да. Ваша коллега по радиостанции «Эхо Москвы» прошлой весной в одной из передач, посвященных чеченской тематике, говорила о том, что она снимает шляпу перед чеченскими террористами, чеченскими боевиками. Понимаете? Это небольшой фактик. Но
нет, Александр,
много.
Ну вот знаете что, давайте так, все, разговор этот мы заканчиваем. Когда начинают наши слушатели говорить, ваша коллега на такой-то радиостанции, не называя ни фамилию этого человека, ни точные цитаты, ведь ну не было такой цитаты на радиостанции «Эхо Москвы». Если что-то было, то вырванное очень из контекста. И я даже догадываюсь, о чем вы говорите. Вот так же вырвали что-то такое из Юлии Латыниной из контекста для программы «Вести недели». Вот так же изуродовали смысл того, о чем она говорила. Я даже специально потом посмотрела, о чем же она в действительности говорила. Выдернутая голая цитата. И вот это вот все-таки пропаганда российская. Запала в душу вот Александру из Москвы вот эта фраза, кстати, думаю, что вот это, об этой фразе речи идет. Он в интерпретации «Вестей недели» сейчас воспроизводит нам ее в эфире, вот эту фразу из «Эхо Москвы». Вот вам, пожалуйста, результаты пропаганды.
Кошмар.
Игорь Анатольевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Акрам. Ну, я буду называть фамилии. Акрам, если вы попытайтесь меня вспомнить. Это было 1974 год, и когда ваша редакция находилась в здании Молодой гвардии, вот возле метро.
Вы повторите год, пожалуйста.
1994.
Я испугался.
Да, ой, а я что сказал?
74-й.
А, извиняюсь, это футбол вспомнил. Да, так вот, я тогда подавал вам статью о Ближнем Востоке, о том, что странам региона нужна сильная экономическая база, чтобы заявить о себе политически. Вы отдали это специалисту, как мне преподнесли, Павлу Веденяпину. И когда он это долго изучил, я пришел вам рассказать, какое у вас лицо было, я помню, когда он мне сказал, что это, в общем-то, статья безграмотная, конечно, все это подтасовка, что якобы для того, чтобы заявить о себе политически, нужна хорошая экономическая база. Но вот сейчас все радиослушатели будут смеяться, что сказал специалист. Политика сама по себе, а экономика сама по себе, и они вообще между собой никак не пересекаются. Я пришел к вам, помню ваше лицо, что делать. Ну, Петр Первый просто это Веденяпина с лестницы спустил бы. Ну, пришлось вам, конечно, по-тихому меня отшить, а Павел Веденяпин так и остался великим российским специалистом.
Игорь Анатольевич, спасибо вам большое за эту историю. Я, главное, сижу тут, пытаюсь знакомить с Акрамом Муртазаевым слушателей, какие-то привожу публикации, они его прекрасно знают, и даже лично знакомы. Что же я тут мучаюсь, спрашивается. Будете что-то говорить, Игорь Анатольевич, извиняться, там, я не знаю, может быть, просить прощения за эту историю 20-летней давности?
Ну, что здесь просить прощения? В моей жизни было столько столкновений с авторов, да, что я просто всех не помню, но перед всеми, конечно, должен и вынужден извиниться, потому что вот профессия журналист такая, она вот на грани такого добра и зла, иногда мы перескакиваем эту грань, не замечая ее. А в этой суматохе я отчетливо помню, что я был нетактичен со многими своими авторами, да? Иногда надо было говорить какие-то им неприятные слова, говорить о том, что материал написан не так, да? Вот, то есть, сказать человеку, что его труд некачественный, это требует большого мужества. И каждый журналист носит в себе вот эту братскую могилу всех своих некультурных ответов и нетактичных поведений. Это на самом деле большая боль. И, наверное, понятно каждому журналисту, который прошел вот эту, особенно советскую школу журналистов, тогда это был вообще ужас. Сейчас-то очень просто, в переписку не вступаем,
да,
материалы
да, да.
не
тогда
обсуждаем.
Тогда нужно было объяснять каждому,
тогда надо
почему
было
не взяли. Да.
Да, и я помню, как я потерял одно письмо, которое стояло на контроле ЦК КПСС, да, и у меня переворошили всю редакцию, это была целая какая-то проблема.
А вот это ведь здорово, что
да.
потерять письмо, это была катастрофа. Я вспомнила,
да.
было такое, да.
Это три
да.
карточки на каждом письме, зеленое,
да,
красное,
точно.
Желтое, да? Это же, это все
а
контроль...
Ведь были мешки.
Так я лично отвечал каждый день на 50 писем. Вот, кстати, когда мы говорим о том времени, я все время вспоминаю вот эту работу с письмами, да, и, во-вторых, я все время вспоминаю работу с кадрами, да. Вот эта работа с кадрами, когда вот недавно хоронили одного бывшего члена Политбюро, я посмотрел его биографию и увидел, да, сельсовет, райком комсомола, там завод, это, и это, вот эта цепочка, она двигается, двигается, двигается. Я не понимаю, что кверху все равно приходили самые худшие, но все равно проходился какой-то отсев. Сегодня мы имеем в политической элите людей, которые никогда никуда не избирались. Да?
Да.
Которые не имели опыта...
Но зато не имели друга в университете,
да, это
да,
совершенно...
на факультете.
Да, вот это, не имея опыта работы первым лицом, выдвигать... На... Это, никогда такого не было, да? Он никогда не... Он не был первым райком. Работал заведующим, его наверх никогда не поднимут. Это была очень жесткая система.
Вот видите, а нас ругают, что мы все тут порочим. А мы советское прошлое не во всем порочим. Мы тут увидели розовые вполне плюсы и хорошие позитивные стороны, в том числе и с работой. Хотя она была очень тяжелой, трудоемкой, работа с письмами, но в этом было что-то очень человеческое. Дальше читаю. Вот сообщение, не могу понять, про нового президента будут публикации в вашей газете? Вы для себя эту тему президентов вообще не закрыли? Или вы только все-таки уровень будет ваш потолок? Вот все, вот власти московские.
Да нет, когда вот это сообщение прошло, меня спрашивали, вы что, не будете теперь писать о Путине и о Кобаеве? Я говорю, почему не будем писать? Если это случится, мы обязательно напишем. Мы не будем врать. А описать то, что происходит на самом деле, мы обязательно будем. И о новом президенте будем писать, и о будущем, дай бог, напишем, да, и о предыдущем напишем. Это же здесь ничем
и
не ограничено.
И тем более, что если они реально начнут жениться и разводиться, вот точно
да, обязательно.
Напишите.
Обязательно.
Это очень важно.
Тем более, что если это будет Кабаева, это вообще...
Про Кабаева. Но будем надеяться, что Дмитрий Анатольевич эта судьба не постигнет. Путин вообще мастак, прикинуться своим парнем, пишет нам Сергей. Да, я думаю, что и вчера Владимир Путин долго продумывал вот эту новую свою цитату о том, что он будет из желудка олигархов выковыривать богатство и скармливать народу. Я вчера уже слышала по телевизору, думаю, что неделями трудились его пиарщики, чтобы такое запустить в народ, чтобы уже цитировал. Желудок теперь пошел в ход. Раньше сопли и нос, теперь да. Это ваша... Да, к вопросу о ваших афоризмах. Вот у вас сборник, у него сборник. Почему в Совет... Вот хороший вопрос, опять же, возвращает к нас, к советскому прошлому. Слушали Бабич, почему в советское время партии и правительства были заинтересованы в распространении дешевой прессы в народные массы, а нынешние нет?
Вопрос, на который очень долго отвечать, но коротко могу сказать, что в советское время, в общем, газеты были цензурные, и они, в принципе, несли какую-то политику партии в массы. Поэтому главная задача партии ставила, чтобы каждое слово дошло до народа. И в этом была какая-то, в общем-то, нормальная вещь. И не подозревая того, в общем-то, режим этой самой вот продвижением средств массовой информации в массы, он, в общем-то, и сокращал свою жизнь, потому что человек преображался, да, ведь люди менялись. Я все время говорю, что не надо менять власть, надо менять самих себя. Сменив, как изменив себя, мы сменим власть. А в России вообще глупо совершать переворот, потому что дерьмо, оно все равно сверху окажется, это всегда.
Увы. Ирина Волкова пишет: только, пожалуйста, не бросайте совсем новую газету. Совсем, не совсем новую газету, а не бросайте совсем новую газету. Ваши колонки всегда великолепны. Это хороший повод напомнить это сообщение о том, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы», и в гостях у вас главный редактор газеты, московский корреспондент Акрам Муртазаев. Задавайте ему любые вопросы по номеру +7 903 743-2801, это СМС, пейджер 9614-3, это абонент Радио Свобода пейджер, и прямой эфир 8 800 222 12. И Акрам Муртазаев, ну, пообещайте, что не будете бросать совсем новую газету Ирине Волковой. Что...
Нет, конечно, одним из главных условий Муратова было того, что если
того,
я
что вас отпустят, что-то да, да.
Не отпустят, то что, чтобы не прекращать эти колонки. Ну, мне кажется, что вообще да.
Для... Главным условием Муратова, условием чего было не прекращать эти колонки?
Он говорит, даже если ты будешь там работать, это когда мы обговаривали, он говорит, все равно здесь надо оставаться, потому что это очень важное пространство, которое есть вот на 24-й полосе, это такое пространство добра. Вот я его сформулировал так, потому что вот нам все время не хватает добра, да. Чистоты каких-то нравственных ценностей. Мы врываемся в эту политику, все время следим, кто у нас там первую роль играет, премьер или президент, а забываем самих себя. А вот это пространство чистоты...
Продолжите напоминать о самих себе, читатели новой газеты. Абсолютно. Хорошо, взяли слово. Анатолий Евгеньевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
День добрый.
Я... К журналистам, вы оба журналисты, пожалуйста, не принимайте всерьез те звонки, которые, я не знаю, чем инспирированы. Дело в том, что эти люди, рядящиеся, так сказать, в ряд патриотов, они не замечают миллионной убыли ежегодной населения. Это им все неинтересно. Они не замечают того, что Путин создал 70 миллиардеров в нашей нищей стране, в этой стране, где... Поедешь в провинцию, везде недостроенные заводы, везде развал, разруха, пьянки. Ой, просто, ну, страшно смотреть. В советское время такого не было, ужаса. Дело в том, что, кроме того, еще огромная проблема встает, кроме вымирания и бедных слоев населения, инвалидов, или там тех, кто получает зарплату, получает 5, 6, 10 тысяч. Как известно, в Тольятти бастовали именно рабочие из-за того, что они получали 10 тысяч рублей в месяц. Никому не нужны инвалиды. Их положение прекрасно описывается книгой «Черному по белому». Вот пусть прочтет этот, те негодяи, которые звонят к вам, пусть прочтут эту книгу и узнают, как мы живем.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Но мы не будем называть друг друга вот нехорошими словами, потому что люди, которые звонят с такими мнениями, ну, это их мнение, это совсем не обязательно засланные казачки, кто-то их там накрутил. Нет, вот так они думают. Вы поверьте, что они могут вполне сознательно так думать. Но ведь голосуют же, кто-то же голосует за нынешнюю власть, за президента. Не кто-то, а огромное количество процентов. Нельзя же все подбросить голоса.
Ну, самое любопытное, мне всегда кажется странным, когда вот эти патриоты, они приводят в пример представители зарубежной прессы, так называемой либеральной прессы, да, вот, которую ненавидит и вдруг приводит нам пример. Это, во-первых. Во-вторых, у нас столько изданий, которые наполнены розовыми, красными, желтыми, синими, яркими цветами радуги. Пожалуйста, надо читать их.
Наталья спрашивает, будет ли так же веселиться ведущая, когда не про чужого, а про ее мужа напишут, что он женится на другой? Ведь у Путина есть жена и дети, а вас забавляет эта статья. Наталья, я буду радоваться, потому что это значит, что мой муж достиг того уровня, когда о нем пишут в газетах, и даже женит на другой, и это значит, что в нашей семье есть достаток, зарплата, должность. То есть я считаю, что это очень-очень показатель высокого какого-то вот достижения. Правда, Акрам?
Не, ну вообще есть какая-то вот здесь вот нравственная вещь, когда вообще жена не должна узнавать новости из прессы. Но, с другой стороны, и муж должен сделать
все, что... Откуда же ей еще узнавать новости, если он все время на работе? Она про него читает газеты,
да. В данном случае речь шла, конечно, не о муже, речь шла о президенте страны. Это совершенно другая вещь. Здесь вот... как бы право на личную жизнь, оно практически отсутствует.
Отсутствует, да. Ну, вот закрытие газеты «Московский корреспондент» показало, что есть такое право на личную жизнь, что все-таки надо его соблюдать. Московская область, Валерий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу возразить, Елена, вам насчет того, что наших солдат не критиковали в Чечне.
Да, пожалуйста.
Вот я вспоминаю случай, произошедший на Курском вокзале, показанный по телевизору, когда там был остановлен поезд, остановка была поезда с пересадкой там, что ли, целый поезд направляющихся милиционеров, ОМОНовцев, что ли, в Чечню, целый поезд. И на 6 часов на Курском вокзале он стоял, и по Курскому вокзалу бегали эти пьяные солдаты, И говорили, водку давай, и продолжался этот погром 6 часов, и вздохнули спокойно после этого, как поезд уехал. Что могли они там в Чечне творить? Правда? Или вот репортажи Анны Политковской.
Валерий, правильно. Вот вы же сами сказали творить. Когда они творят, это другой разговор. Люди совершают преступления. Я уже понимаю, что вы хотите сказать об Анне Политковской. И она писала об этих преступлениях. Но сам факт того, что их туда отправили, инкриминировать им, никто не мог и не делал. Правда же, Акрам? Разве Анна Политковская обвиняла этих солдат в том, что их отправили в Чечню? Она говорила о том, что там творится беспредел, что эти солдаты в том состоянии, о котором вы рассказываете, чем они там занимаются. Да, она это писала. Это другая история совсем. Писать о преступлении или осуждать то, что их туда отправили. Их же за это и осуждать. Так что я думаю, что здесь у нас совершенно нет предмета для спора. Александра Даниловна из Московской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хочу сказать. Вчера была передача Карамурзы о том, что прекратили следствие по Анне Политковской. И выступали все, вот то говорили, подразумевали. А у меня есть книга Анны Политковской, и там ясно, понятно, кто заказчик.
Ну, что там написано-то? Вот кто заказчик? Ну, что там
кто
написано?
Заказчик?
Да, кто заказчик?
Она в основном во всем обвиняла президента.
Ну, хорошо, мы не будем об этом сейчас говорить. Сможете ли вы обеспечить продажу газеты во всех киосках Москвы, спрашивает Нина. И, уважаемый Акрам, где можно будет купить вашу газету? Скажите, пожалуйста, Татьяна Сергеевна из города Химки. Пожалуйста, Акрам, сможете ли обеспечить? И когда купить? Когда вы выходите? Ведь не завтра же, надо сказать, сразу.
Нет, не завтра. Газета выходит в сентябре, первый номер будет в сентябре. А пока планируем сделать его в первую пятницу сентября. Она будет. Мы надеемся, что все-таки она появится в киосках. Но понимаете, такая вещь. У нас, если газета кому-то не угодна, то этот, кому она не угодна, может прекратить поставку этой газеты куда угодно.
Да.
Да? Вот поэтому, если газета находилась в конфронтации с Лужковым Юрием Михайловичем, то Лужков Юрий Михайлович делал все, чтобы эта газета не вышла на прилавки. Вот это можно обвинять газету.
Они просто боятся ее брать, что ли, вот эти киоскеры. Они будут, ну, некомфортно им будет брать эту газету.
Не, ну...
Ну, лучше мы вас не возьмем, вы не расходитесь.
Да.
Да.
Абсолютно точно.
Вот.
Вообще, сама система распространения СМИ, это совершенно другая страна, да? Там свои обычаи, свои законы, их нету. там свои паханы, да. То есть это очень стремно. Поэтому мы сейчас думаем о своей системе распространения, которая
как
позволит нам
от
да,
этих
как
фокусов.
Быть независимы от официальных каких-то каналов.
Думаете. Дмитрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вот я хотел сказать вам, вот не кажется вам, что когда вводятся такие идиомы, как победа в холодной войне, то журналисты, они перестают быть свидетелями гражданского общества, становятся как какие-то боеприпасы, да, и вот та же самая убийство Политковской в день рождения Путина, это все-таки как какой-то взрыв боеприпаса получается. И не стоит этому удивляться.
Вы поняли вопрос, Акрам?
Нет.
Дмитрий, уточните, пожалуйста.
Вопрос. В чем заключается вопрос?
Да.
Ну, это как бы мнение, надо сказать, что вот вводится понятие, что мы победили кто-то в холодной войне. Значит, журналисты, они воины и боеприпасы, они не свидетели гражданского общества, они оцениваются именно уже как боеприпасы, журналисты с разных сторон. И та же самая
политковка... Ну, ими пользуются, вы хотите сказать, что их используют как оружие
да.
в своих войнах, ну и такое бывает, конечно.
Хотя... Да, конечно, есть разные журналисты, они могут быть использованы или не использованы.
Хотя я хочу привести цитату Анны Политковской, она сказала в нашем эфире, она сказала буквально следующее, глупо называть меня политиком, я только исключительно журналист, я могу написать первую, вторую, третью, пятую книгу, но я все равно только журналист, и даже вот я называю в своей газете обозревателем, но я репортер, в первую очередь репортер, я только фиксирую то, что происходит, а уж если это ужас, так это ужас, это ее работа фиксировать то, что происходит. И я хочу вот что еще сказать, Акрам, я заметила в ваших колонках в деловом вторники, вы их регулярно писали, что вы очень любите и настойчиво пишете о провинции, о том, что происходит за пределами Москвы. Это просто в каждой колонке я нахожу. Мы сейчас чудесный кусочек подготовила послушать, но вот не успеваем мы уже этот кусочек поставить. Но, тем не менее, это принципиально для вас было, что вот за пределы не то что Садового, там Када и дальше, Владивосток туда?
Не, ну это самое интересное начинается же за кольцевой дорогой.
Ну,
мы
да.
здесь все время варимся в каком-то своем супе, да, и не замечаем, что происходит в стране. Поэтому я с большим удовольствием смотрю региональную прессу, да, региональные информационные источники и нахожу факты совершенно удивительные. Вот об этом я и стараюсь писать.
Спасибо большое. Нашим гостем был сегодня Акрам Муртазаев, который вот-вот, то есть уже, я все время говорю, вот-вот, газета вот-вот выйдет, «Московский корреспондент».
В сентябре.
В сентябре, да, но вы ее уже возглавили и готовите не только концепцию газеты, но и концепцию того, как же ее распространить так, чтобы не зависеть от сети распространения, существующей ныне. Это очень важный вопрос. Итак, мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, а в 14 часов после новостей вы услышите повтор вчерашнего радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Ольга Кучкина расскажет вам о своей книге «В башне и злобной кости», эссе Бориса Парамонова «Секс в пригороде» и еще много интересного в этом роде вы услышите в этой программе.
Однажды я придумал.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.